Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
Ну и возвращаемся к немецким новостям. В Германии, напомним, наводнение, но мы несколько в другом разрезе обсудим эту тему. Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье посетила один из наиболее пострадавших от разгула стихии город Аденау. Она назвала произошедшее сюрреализмом, и, по словам Меркель, немецкий язык просто не знает таких слов, чтобы описать причиненные разрушения.
Она также пообещала жителям поддержку как земельных, так и федеральных властей в ликвидации последствий. Уже в среду правительство ФРГ примет программу, чтобы вместе с регионом, наиболее пострадавшими, принять меры для скорой помощи, также выполнение среднесрочных задач и восстановление инфраструктуры. Ангела Меркель отметила, что эта катастрофа указала на то, что необходимо более пристально уделять внимание проблемам изменения климата. Вот такие серьезные заявления в преддверии сентябрьских выборов.
К нашему эфиру присоединяется по телефону из Германии главный редактор издания World Economy Александр Сосновский. Александр Викторович, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Александр Викторович, где вы сейчас сами территориально в Германии находитесь? Вы видели своими глазами этот ужас?
Нет, я своими глазами не видел, потому что я с другой стороны нахожусь. Но вот то, что вы сейчас сказали про госпожу Меркель, вы знаете, с точки зрения жителя Германии, я бы сказал так, лучше бы она промолчала и осталась в Вашингтоне, откуда она прилетела вот только накануне, где отметила свой день рождения и получила рясу почетного доктора одного из университетов. Потому что кроме пустоты в ее глазах и формальных слов, к сожалению, никто ничего не услышал. О каком изменении климата можно говорить, если в Германии полный провал системы раннего оповещения, инфраструктуры, недосмотра по планам строительства, которые делись не там, где это должно было быть. В конце концов, абсолютно запоздалого принятия решений. Ну и я уже умолчу про то, что вы, наверное, знаете, господин Лашет, это тот, кто должен заменить Меркель на посту канцлера, приехав пообщаться с людьми, которые пострадали, не нашел ничего лучшего, как поострить и посмеяться. И его с этой улыбочкой такой... гаденькая такая улыбочка, его, конечно, отметили сразу все средства массовой информации. Нет, Меркель сказала совершенно не то, что от нее ждали. Дело не в климате, а дело в том, что система пунктуальная, точная система Германии, она дала однозначный сбой, она показала, что она не работает. Более того, она должна была бы сказать о том, что за последние 40 лет, вот в тех местах, где произошел потоп, просто никто вообще не обращал внимания на развитие инфраструктуры. Там строили жилые коттеджи, поселки, дома в тех местах, которые традиционно всегда, в том числе и в старинной, в древней Германии, считались затопляемыми, то есть теми, где возможны подобного рода затопления. Все это строили в надежде на авось. И вот в результате более 160 человек погибло, около 1000 еще до сих пор считаются пропавшими без вести. Ну и самое главное, когда много лет тому назад подобное происходило уже в восточной части Германии, тогда канцлером Германии был Герхард Шрёдер, первое, что он сделал, он бросил все, приехал туда, надел на себя железные там какие-то сапоги, там до пояса какой-то комбинезон и лазил буквально по всем этим завалам с тем, чтобы немедленно заниматься самому и руководить всеми этими делами. А что делала Меркель? Она встречалась с Байденом, она принимала свою почетную аттестат о присвоении звания доктора. Она не села в самолет, не прервала свой визит и немедленно не вернулась в страну, которая в это время фактически тонула. Ну, в общем, я хочу сказать, что напоследок Меркель не просто испортила свой имидж, она просто показала, что она уже настолько устала и настолько все это надоело, что ей фактически плевать на то, что произошло в Германии. К сожалению, это так же трагично, как и то, что погибли десятки людей.
Александр Викторович, но Ангела Меркель уже не будет переизбираться, хотя, конечно, на ХДС-ХСС, возможно, она тень вот своим поступком и кинула какую-то. Ну и, конечно, Армин Лашет тоже вот этой видеозаписью. Но, тем не менее, по последней социологии достаточно крепкое преимущество у ХДС-ХСС блока. Но, тем не менее, какие политические силы и за счет чего могут сейчас воспользоваться вот этой ситуацией, могут воспользоваться разгулом стихии, попытаться за оставшиеся месяцы, да уже меньше даже, да, там полтора, может, чуть больше, переломить ситуацию в свою пользу. Социал-демократы, зеленые.
АДГ.
Социал-демократы вряд ли, и АДГ тоже вряд ли. Хотя АДГ, кстати, может немножко так, и левые могут немножко себе подобрать. Ситуация в Германии с голосами и с рейтингом меняется буквально ежедневно. Поэтому если два месяца тому назад зеленые были чуть ли не вровень с ХДС-ХСС, а сейчас они упали, то на вот этом несчастье, конечно, зеленые могут сейчас резко вырваться. И то, что Меркель сказала об основной проблеме, назвав изменение климата и защиту климата, это она для кого сказала? Сказала для избирателей ХДС-ХСС? Нет. Это она сыграла на руку партии зеленым. А здесь я вам скажу дальше, что интересно. А партия зеленых – это партия, аффилированная с Соединенными Штатами Америки и, в частности, с Демократической партией. Поэтому можем сказать так, что Меркель приехала из Соединенных Штатов Америки с желанием помочь зеленым, но если не обогнать, то, по крайней мере, прийти вровень в этой гонке и опять набрать те проценты, которые позволят через полтора месяца говорить о возможности прихода зеленого канцлера в Германию. Вот это то, о чем я до этого говорил. Это самое опасное. Меркель говорила не о конкретных ошибках, а она действительно отыгрывала какую-то политическую линию. И, конечно же, зеленые – это именно та категория, партийная, политическая категория активистов, которые сейчас, несомненно, на этом заработают, по крайней мере, 3-4, а может и больше процентов. А в этой гонке 3-4% играют очень большую роль.
Александр Викторович, к сожалению, беда в виде стихийного бедствия не пришла одна. Сразу после того, как начала хоть немного сходить вода, да, группа агрессивных мужчин от 15 до 45 лет громили магазины с дорогими марками одежды, с ювелирными изделиями, унося свою добычу в огромных сумках. В прессе их так политкорректно называют имеющими миграционное происхождение. Но ведь понятно, от какое миграционное происхождение они имеют. То есть мы получаем обраточку от той самой толерантности, мультикультурализма. И заходите к нам на огонек, гости дорогие, мы всегда вам рады. Вот это может как-то тоже сказаться на имидже Меркель и ее партии.
Конечно, это ведь ее первая ошибка. В 2015 году, когда она заявила, мы примем всех и мы откроем границы, это был первый шаг именно в этом направлении. Потом это немножко поутихло, из-за пандемии это вообще немножко сошло на нет. Ну а теперь понятно, что в подобной ситуации те люди, которые, тоже скажу осторожно, мигранты, которые находились в каких-то лагерях на этих территориях, а там их достаточно много, они вдруг оказались вообще без присмотра. И кто им что может сказать, и кто им что может указать. Несомненно, это сыграет свою роль в изменении политического климата в Германии. Я не хочу сказать, что начнется охота за мигрантами, но опять-таки зеленые на этом выигрывают сейчас эти определенные проценты. Они заявят, что это происходит потому, что мы плохо интегрировали этих людей, мы плохо давали им средства, мы не учили их языку, мы не учили их нашей социальной такой составляющей, они не знают нашей культуры, поэтому виноваты мы. Это типичный такой подход зеленых. Я не то чтобы категорически против зеленых идей, но я против той агрессии, с которой они пытаются Германию изменить, вот подстроить ее под уровень этих всемирных ценностей, за которыми идет полное разрушение национального государства Германии и превращение в такую какую-то кашу вот после этого потопа, в которой наряду с грязью будут находиться еще какие-то заводы, что-то производящее. Как долго это продлится, очень тяжело сказать. Мне кажется, что если сейчас не произойдет нечто серьезное, то нас в Германии ждут очень неприятные годы. Серьезное может произойти только одно. Меркель должна была бы немедленно уйти в отставку и уже освободить свое место для того, чтобы не вредить своей партии и не вредить Германии. Но она этого не сделает.
А по поводу зеленых еще вот уточнение. Вы так уверенно говорите, что даст это им процент, но вот у кандидата от зеленых, как ее зовут, Аннелена Бербок, у нее нету полномочий исполнительной власти. Она не может, вот как Олаф Шольц, да, социал-демократ, и как упомянутый уже Армин Лашет на правах представителя исполнительной власти, облачиться в эти самые резиновые сапожки, дождевики, приехать на место событий и изображать бурную деятельность, а может быть даже и не изображать. И вот от этого не больше ли зеленые проиграют? От того, что они не смогут своего кандидата, так скажем, вот светить по телевизору и бурную деятельность вот эту
демонстрировать,
да.
Коллеги, это ее преимущество, а не недостаток. Это его преимущество, потому что понятно, что любые шаги тех, кто облечен властью, сегодня будут критиковаться. Они никогда не смогут решить все проблемы, которые сейчас стоят в Германии. По крайней мере, в ближайшее время. Все, что они не будут делать, будет рассматриваться под лупой, под стократным увеличением, и их, конечно же, будут критиковать. А вот оппозиция, которая не имеет никаких исполнительских полномочий, а все-таки может появиться и на экранах телевизоров, и в газетах, они могут спокойно выйти в сапогах и делать все, что угодно. Просто веточки собирать, и это уже будет им плюс. И никогда им никто не сможет ничего сказать, что это они сделали плохо, потому что они могут только критиковать. В таких случаях оппозиция всегда выигрывает, она никогда не проигрывает. Им не нужен этот ресурс. Как раз этот государственный ресурс сегодня играет отрицательную роль. Не могут сегодня стоящие наверху принять какие-то решения, которые моментально изменили бы ситуацию к лучшему. На это уйдут недели, месяцы, а может быть даже и годы. И, конечно же, это такой тяжелый груз, который давит правительство, но наоборот освобождает руки Аннелене Бербок. И потом совсем не важно, будет она канцлером или нет. Для них важно войти в коалицию. Если они войдут в правительственную коалицию, то даже место вице-канцлера, которое она может получить, будет означать очень много. Потому что маленькие партии, к сожалению, играют роль тех, кто делают королей. Особенно это касается Германии.
Спасибо за комментарии вам. Александр Сосновский, главный редактор издания World Economy, был на прямой связи со студией «Радио Спутник» из Германии. И сейчас, после небольшой паузы, отправимся в Англию. И свобода вас примет радостно у входа. Англия с понедельника снимает оставшиеся антиковидные ограничения. Пресса уже окрестила 19 июля днем свободы. Жителям разрешат, наконец, избавиться от масок в транспорте, общественных местах. Они получат возможность ходить в театры, на концерты, в ночные клубы. Спортивные стадионы заработают в полную силу без каких-либо ограничений.
Кроме того, будет отменена правительственная рекомендация работать из дома, и, возможно, очень многие с удовольствием вернутся в свои офисы с кондиционерами. Разумеется, день открытых дверей состоится в том числе и в системе общепита. Заведения по всей стране уже фиксируют более активное, чем обычно, бронирование столиков, что значит, что засиделись англичане они дома, готовы хорошенько погулять вне собственных родных стен, которые за время ограничений порядком успели поднадоесть.
К нашему эфиру присоединяется корреспондент РИА Новости в Лондоне Ксения Олейникова. Ксения, приветствуем вас.
Добрый день.
Ксения, ну как так? Министр здравоохранения слег с ковидом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоже уходит на самоизоляцию, потому что имел буквально за день до выявления коронавируса контакт с министром. Кроме Бориса Джонсона, еще и министр финансов тоже получил уведомление о контакте с зараженным коронавирусом. И на фоне этого снимаются ограничения.
Да, вы правы. И более того, по состоянию на пятницу Великобритания зафиксировала рекордный с января показатель по числу заражений в сутки, то есть он превысил 50 тысяч. Однако, несмотря на это, и несмотря на всю радикальную полемику вокруг снятия ограничений, премьер страны Борис Джонсон заявил, что сейчас самый подходящий момент для этого, для четвертого, последнего этапа снятия всех антиковидных мер, по той причине, что, во-первых, через несколько дней начинаются школьные и летние каникулы, а во-вторых, по его словам, если бы снятие ограничений было перенесено на сентябрь или даже позже, то вирус получил бы естественное преимущество, связанное с похолоданием и более комфортной средой для распространения. Вот такие вот аргументы приводит Джонсон, несмотря на текущую ситуацию, да, которую вы озвучили. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события.
Ну вот, насколько я понимаю, вирусологи-то как раз-таки бьют в набат, потому что число-то случаев растет, и заболевшие прибывают, а дистанцию отменили, маски отменили. Пожалуйста, ночные клубы, где не надо будет ни маски носить, ни дистанцию соблюдать. Вирусологи переживают, что как бы через пару недель, а то и раньше, учитывая, что Дельта и Дельта Плюс, у них инкубационный период значительно меньше, чем у Альфы.
Да, но власти в то же время, отменяя ограничения, они оставляют рекомендацию, то есть формулировку рекомендации использовать тем же ночным клубом или другим заведением с большим скоплением народа пропуска, так называемые ковид-пассы Национальной службы здравоохранения, которые демонстрируют либо наличие вакцины, либо отрицательный ПЦР-тест, либо наличие антител. Кроме того, есть и определенная роль у местных властей, в частности, в Лондоне мэр сохранил обязательное ношение масок в общественном транспорте, что призвано тоже, да, как бы сдержать темпы этой пандемии. Кроме того, Джонсон ссылается на успешность кампании по вакцинации и отмечает, что уже 2/3 взрослого населения получили обе дозы вакцины. Поэтому его аргументы вот остаются прежнему в таком ключе.
Угу. Ксения, еще британская пресса пишет, ну, во всяком случае, рассуждает на тему, что наверняка бизнес-сообщество могло продавить это решение, потому что действительно в Британии, если брать всю Европу в целом, возможно, самый долгий был локдаун, и заведения и общепиты, и различные развлекательные учреждения, и, соответственно, люди, которые заняты в этих сферах, они оставались без работы, ну, либо работали уж совсем в каких-то стесненных условиях, и от этого теряли большие деньги. Ну и, соответственно, ВВП страны тоже какую-то долю терял. И вот якобы бизнес-сообщество, якобы правительство пошло навстречу бизнес-сообществу.
Ну, можно говорить лишь о том, что, безусловно, бизнес-сообщество приветствовало снятие ограничений, и они уже с нетерпением ждут всплеска своей активности. Но нужно понимать, что кроме снятия ограничений, также правительство представило так называемую стратегию гостеприимства, то есть стратегии, призванные поддержать сектор тех же самых ресторанов, пабов, баров. В частности, были сделаны бессрочными разрешения на тротуары, так называемые, то есть разрешение кафе, ресторанам ставить столики на тротуарах. Также мера, так называемая, пинты на вынос была продлена. И в целом бизнес как бы оживает, ждет, конечно же, роста прибыли. А что касается деловой активности, Джонсон подчеркивал, что никто не ждет того, что с понедельника вся страна в один момент вернется к своим рабочим столам. И он указывал о том, что правительство разрабатывает сейчас стратегию постепенного возвращения к нормальным офлайн рабочим местам. Никто не ждет, что это произойдет с понедельника в один момент.
Ксения, спасибо большое за комментарии вам. Ксения Олейникова, корреспондент РИА Новости в Лондоне, была с нами на прямой связи. И через небольшую паузу к еще одной новости. Не только британцы в понедельник смогут сидеть в кафе и ресторанах. Москва и Подмосковье тоже смягчают антиковидные требования. С 19 июля для входа в заведение общепита больше не понадобится QR-код.
Одно уточнение по Подмосковью. Тут власти сделали, оставили такую хитрую лазейку. Владельцы предприятия общепита могут сами принять решение о проверке QR-кода у посетителей. Но, как мы понимаем, вряд ли кто-то из владельцев общепита, измученных локдаунами и прочими ограничениями, лишит себя добровольно определенного дохода. Поэтому тут... Оно как бы есть, как предложение такое вот вам на отпущение, но при этом как таковые запреты на работу заведений по ночам и уже снимаются, возобновляются деятельность фудкортов, тоже весьма ожидаемая как продавцами, так и самими посетителями действия. Ну и на входе термометрия никто ее не отменяет, ношение масок и соблюдение социальности. Социальные дистанции тоже остаются обязательными.
У нас в эфире основатель и управляющий сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров. Михаил, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Как эту новость встретил бизнес?
В общем, с большой радостью. Но я должен сказать, что мы не просто так эту новость получили. Велась огромная работа по все-таки снятию ограничений, потому что было ощущение, что вот эти меры именно против ресторанов, они не для того, чтобы снизить заболеваемость напрямую, а как некий косвенный результат для того, чтобы люди почувствовали остроту проблемы. Вот, поэтому как только вы все увидели, что проблема действительно острая, на пункты вакцинации выстроились очереди, в общем-то, рестораны нужно было, конечно, открывать. Вот, и вот именно над этим и работали лидеры сообщества ресторанного.
А, велась работа, вы имеете в виду по контакту с властями и по разъяснению
позиции? Да, это были серьезные контакты в Министерстве промышленности и торговли, и в мэрии Москвы. И задача была именно показать на моделях то, что бизнес работает в убыток, то, что невозможно еще 2-3 недели даже протянуть в таких условиях. Но как альтернатива рассматривался и предлагался вариант оказания помощи. Ну вот по примеру той помощи, которую выделяли европейские и американские правительства. Вот, потому что иначе отрасль пришла бы просто, ну она бы исчезла. И нам удалось убедить.
Михаил, а внутри отрасли почувствовали серьезность проблемы? Привили сотрудников в Теремке?
Да, мы набрали 64,5% к 15 июля. И, ну, я не скажу, что мы пошли несколько другим путем. Мне показалось не совсем правильным мотивировать какими-то поощрениями, премиями. То есть я сделал ставку на разъяснительную работу. И мы добились вот такого результата за вот этот вот месяц, который был отведен нам.
А кого вы привлекали для разъяснительной работы?
Мы привлекали, в общем-то, не напрямую, а в виде ссылок и на ролики, на ответы на вопросы, но профессиональные. Мне, например, очень нравится профессор Кулиш из Сколково. Он занимается проблемой вакцинации и вообще биолог с мировым именем. Вот. И, в общем, такие простые достаточно ответы и вопросы. Дело в том, что люди черпали информацию из соцсетей, из таких, в общем, источников, не заслуживающих доверия. Поэтому, в общем-то, поскольку кредит доверия ко мне, как руководителю компании, высок, то мои рекомендации изучить, почитать и самому принять решение, чтобы и свою жизнь спасти, и позаботиться об окружающих, в общем, это все сработало.
Михаил, скажите, вот по наблюдениям за этот период, пока был обязательный вход по QR-кодам, многие предъявляли?
Вы знаете, единичные. Я и сам посещал торговые центры и рестораны, смотрел, что происходит. И по нашей статистике, к сожалению, если бы после первой прививки QR-коды выдавали, возможно, картина была бы иная. Но, к сожалению, вот основной вал прививающихся за последние 3 недели, он еще не успел получить вторую прививку.
Это вот, правда.
А после первой прививки QR-кода не давали. Поэтому оценить эффект мы, к сожалению, лишены были возможности.
30 секунд у нас остается. А эффект потерь по деньгам оценили?
Ну, эффект достаточно серьезный, особенно у операторов фудкортов, потому что они были закрыты с 12 июня, а рестораны с 28-го. То есть практически 35-40 дней не работали рестораны на фудкортах, и потери, ну, исчисляются миллионами, десятками миллионов. То есть мы продолжаем работу с Минпромторгом по все-таки выработке мер компенсации.
Спасибо большое за комментарий вам. Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов быстрого питания «Теремок», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Это была программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Мою соведущую по-прежнему зовут Дарья Чередник. Спасибо.
Спасибо.
«В первых рядах».